Дана Данберг. Второй шанс попаданки. Книга первая. Войти в элиту. Пролог.
«Ната, ты идешь?»
— спросил меня Вадик и полез на заднее сиденье отцовского джипа. Нет, не с целью меня соблазнить, а потому что был настолько пьян, что даже сам осознавал. Машину вести не сможет. «Прелестно!» — отозвалась я, оглядывая композицию. Вадик залез в джип, где и вырубился с торчащими на улицу ногами. Нетвердой походкой подошел Сава и безуспешно попытался упаковать его в салон целиком. Но пока сгибал одну ногу, другая разгибалась. «Это было бы смешно, если бы не было так грустно», — пробурчала я на ухо Кате, которая пьяно хихикала и показывала пальцем. «Как же меня вся эта компания раздражает!» «Съезди, развейся», — говорил он и продолжал нравоучение. «Что ты ведешь себя как бабка старая? Никуда твои учебники от тебя не убегут. И кто бы вы думали, у нас поборник молодежных тусовок и безудержного веселья?» «Нет, не мой парень, который сейчас пнул Саву в пах, даже не просыпаясь. И не лучшая подружка, которая рядом стоит, покачиваясь и распространяя удушающий запах дорогого парфюма и перегара. Нет, это мой любимый папа сказал. Как же, дочка-отличница должна отдыхать и развлекаться. А то, что дочка-отличница именно потому, что вместо тусовок предпочитает писать рефераты и корпеть над дипломом, до которого остались несчастные 3 месяца, это все ерунда. Она сама собой отличница. Звезды так совпали. Ага. Не может же его дочка не быть отличницей и краснодипломницей, правда? Правильно, не может. А значит, никаких усилий для этого она не прикладывает и может целыми днями ходить по маникюрным салонам, кафе и вообще развлекаться. Обожаю папу. Нет, серьезно, он хороший человек. Честный офицер, большой начальник в городской полиции. Но иногда он такой... У папы нас 3 дочки и 2 сына. Все дети как дети. Золотая молодежь, клубы, тусовки, алкоголь. Кирия и кое-что потяжелее принимает. Одна я, белая ворона, предпочитаю тусовкам в компании не менее золотых мальчиков и девочек учебу. А все почему? Потому что большими начальниками в полиции тусовщики не становятся. А это моя стратегическая цель. Вот закончу юридический и по стопам, так сказать, пойду. Хотя к родственникам я немного несправедлива, конечно. Старшая сестра давно замужем, у нее дети, хоть против тусовок она и не возражает. Старший брат — боевой офицер, сейчас служит на Дальнем Востоке. Это младшенькие наши, оторви и выбрось. «Так, все, мне это надоело», — вздохнула я под навязчивое хихиканье Катьки. «Мне завтра вставать рано, надо ехать». «Завтра воскресенье, уймись, Натка, на свои драгоценные лекции не опоздаешь». «У меня в 9 утра занятие в спортзале с тренером», — пробурчала себе под нос, понимая, что меня просто не услышат. «Если хочешь чего-то добиться в жизни, соответствуй. И без всяких скидок на устала, не хочу, всю ночь гуляла. И я стараюсь. Раз обещала себе, что буду ходить на занятия по рукопашному бою, значит, буду и точка».
«Ну, напиши ему, что не сможешь. Подумаешь, какое дело. Нас вообще на автопати на Крылатском ждут».
Как я думала, мои слова пропустили мимо ушей.
«Какое пати, Сав, кто будет гонять?» «А мы просто потусим», — радостно заулыбался он.
«Мне надо ехать», — заупрямилась я. «Вы как хотите, а мы по домам».
«Мы на тачке Вадика приехали», — набычился Сава.
«А вот не надо было его спаивать. Ничего, такси возьмете, а я его домой отвезу».
«Ты чего говоришь-то, Натка? Какое такси? Мужики не поймут».
Парень надвинулся на меня. Если бы я не знала его с первого класса, подумала бы, что пытается меня запугать. Только он в курсе, что на мне это никогда не срабатывало и не сработает. Меня как-то, когда практику проходила, осужденный с 30-летним стажем запугать пытался. И то не испугалась. А тут Сава. Да куда ему, медведю плюшевому? «Я еду домой, а вы как хотите», — отрезала я. «Могу вас подбросить до дома, а можете ехать в Крылатское, но без нас и без машины».
«Натка, ты такая...»
«Какой я нехороший человек, дослушивать не стала. Все равно там было мало цензуры и много пьяного бреда. Завтра сам же извиняться будет». Пошла к машине, но только открыла дверь, как большая Савина лапища схватила меня за плечо и с огромной силой оттолкнула. Я помню, как падала, помню взрыв адской боли в затылке и красную пелену перед глазами. А дальше пустота. Было ли мне страшно умереть? Не знаю. Я плыла в сером ничто и ничего не чувствовала. Сколько я была в безвременье, не могу сказать, но я осознавала себя. Иногда что-то всплывало в памяти, но как-то блекло, без эмоций. Но было такое в моей недолгой жизни, и было. Я откуда-то знала, что вокруг меня такие же души, сущности, серые бестелесные сгустки энергии, но они другие. Как там было у старины Декарта? Я мыслю, следовательно, я существую? Так вот, я существовала. Я мыслила, а значит, я есть. Где-то. Не знаю, где и когда, да и какая разница. А вот те другие, они не такие, как я. Не такие яркие, не насыщенные, не живые, всего лишь духи. Сколько я пробыла в потоке серого ничто, не знаю. Это был именно поток. Он нас всех куда-то нес, а временами прямо у меня на глазах, если так можно выразиться, потому что глаз-то у меня и нет, какой-то из сгустков уносило куда-то в бок, и он бесследно пропадал. И в какой-то момент я почувствовала, что внезапно появившийся водоворот начал утягивать меня. Было ли мне страшно? Нет. Я же ничего не чувствую. Но навсегда раствориться в сером ничто не хотелось, поэтому я сопротивлялась как могла. Вот только как может бестелесная сущность чему-то сопротивляться? У меня, по крайней мере, не получилось, и я провалилась в эту воронку. Меня закрутило, появилось ощущение, что я ухнула с большой высоты вниз, а потом вроде бы врезалась во что-то твердое и распалась на части, прекращая свое существование.